Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, поздравляю всех с праздником всех святых в земле русской просиявших, который традиционно по уставу церковному празднуется на второе воскресенье после Дня Святой Троицы. Прославив Святаго Духа, мы прославляем и тех людей, которые откликнулись на зов Христов, вошли в Святую Церковь, исполнились Духа Святаго и послужили Господу Богу не только на словах, но и всею своей жизнью. И вот таких людей прославляем мы в лике святых, таким людям мы молимся и просим их, чтобы они и нас снабдили той же благодатью, тем же мужеством, чтобы достойно нести свой крест христианина. Интересно, что же Святая Церковь предлагает нам в евангельском чтении на сегодняшний день? Потому что мы вправе ожидать от сегодняшнего чтения некоего объяснения, некой подсказки, что же значит быть святым, в чем заключается праведность и что нам надо сделать практически, чтобы уподобиться тем поколениям, ликам угодников Божиих, которых мы сегодня прославляем. В сегодняшнем апостольском чтении апостол Павел неожиданно начинает нам говорить о святых Ветхого Завета, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в плащах и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыне и горам, по пещерам и ущельям земли. И все они, засвидетельствовавшие свою верность Богу, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое множество свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, претерпевшего крест, воскресение и седшего одесную престола Божьего. Мы с вами слышим о людях, жизненный путь которых и крепость, вера которых намного превосходила нашу. Мы даже и близко, и пальцем не коснулись такой тяжести жизненного пути, о которых нам сейчас говорит святой апостол. И что же после всего этого он говорит? Но через нас им надлежало получить спасение. Тем самым апостол Павел подчеркивает, что весь Ветхий Завет, вся праведность Ветхого Завета, дела, свидетельствующие о вере, могут быть ничем в глазах Божиих, если все это не засвидетельствовано печатью Христовой, если все это не приводит к поклонению Господа нашего Иисуса Христа, пострадавшего ради нас, воскресшего из мертвых и воссетшего одесную славы Божией. Мы с вами знаем, что сесть одесную – это особый риторический оборот, означающий, что тот, кто садится одесную правителя, получает всю полноту власти правителя. Тем самым апостол Павел подчеркивает, что Христос – истинный Бог, потому что если Он сел одесную Бога и Отца, то имеет всю власть и все полномочия Отца. В другом месте сегодняшнего апостольского чтения, которое было также предложено нашему вниманию, апостол Павел говорит, обращаясь к евреям своего времени, и увещевает их понять, что во Христе не существует разницы между национальностями, Не существует разницы между теми людьми, которые получили веру и знание о Боге раньше других, и теми, кто получил все это позже. При этом апостол Павел, как человек мудрый, он предлагает свое слово мягко, не заставляя иудеев сразу обозлиться и отторгнуть мысленно свое слово. «Слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, — говорит апостол Павел, — а потом и эллину». Святитель Иоанн Златоуст подчеркивает здесь, что когда апостол Павел говорит об эллинах, он имеет в виду не язычников, приносящих жертвы эллинским, греческим древним богам, а тех людей, которые в языческом мире ищут премудрости, ищут правды Божией, ищут соблюдение воли Божией. И об этом апостол Павел в послании к римлянам особенно подробно пишет. Он говорит о том, что нравственный закон от сотворения мира запечатлен в сердце каждого человека. И даже у язычников он есть. И вот в этом сегодняшнем чтении он продолжает, развивает эту мысль. Он говорит о том, что человек, не получивший закона, человек, не получивший заповедей, он имеет меньшее бремя ответственности перед Богом, чем те, кто получил. И тем самым он укоряет иудеев, прямо говоря им, что вы получили особую милость от Бога, особое избрание от Бога, закон от Бога получили. Но живете ли по этому закону? Достойны ли вы того избрания, которого сподобил вас Господь? «Нет лицеприятия у Бога, — говорит апостол, — те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под закону согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». И дальше апостол прямо обращается к евреям. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, поучаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежды, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь». Таким образом, апостол еще и еще раз подчеркивает, мало быть избранным, мало быть позванным Богом, даже более того, мало откликнуться, мало претерпеть за это какие-то скорби и страдания. Важно всю жизнь свою запечатлеть верностью Господу нашему Иисусу Христу. И без этой верности, без этого поклонения в сердце своем Богу, все наши внешние труды могут быть лицемерными и напрасными. А у Бога лицемерие не в почете, как мы слышали только что. И вот эти два апостольских чтения плавно приводят нас к чтению евангельскому, в котором мы слышим, во-первых, заповеди блаженств, хорошо всем нам известные, которые хор постоянно поет на божественной литургии, которые в уме каждого из нас, блаженны нищие духом. То есть мы помним, что нищие духом – это не те, у которых мало духа, это не те, кто побирается на паперти, нищие духом – это избранные к богопочитанию в Ветхом Завете. Это такое иносказание, технический термин, которым обозначают жаждущих Бога и поклонения Богу в Ветхом Завете. Блажени плачущие. Кто плачет? Те, кто видит свои недостоинства, те, кто видит свои грехи, те, кто желает освободиться от них. Блаженные алчущие и жаждущие правды, подчеркивает апостол, чтобы никто не подумал, что он прославляет только тех, кто хочет есть и пить. Блаженные чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Само слово «блаженные» напоминает нам, во-первых, о псалтыре, «блажен муж и жени, иди на совет нечестивых». Во-вторых, мы помним, что слово «блаженные» – это славянский перевод еврейского «ашре» или греческого «макариус». То есть это специальное слово, обозначающее блаженство духовное или счастье духовное. Мы могли бы сказать «счастливы чистые сердцем», потому что они увидят Бога. Вот к каким мыслям приводит нас первое евангельское чтение. А во втором мы слышим о том, как Господь призывает к себе апостолов. «Проходя близ моря Галилейского, увидел Иисус двух братьев, Симона, называемого Петром, небесного покровителя нашего с вами храма, и Андрея, брата его, закидывавших сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Вот здесь вот невзначай апостол и евангелист проводит красивую параллель, указывая, ведь не случайно он подчеркивает их профессию. Они были рыболовы. Они привыкли трудиться, чтобы поймать рыбу. И Господь обращается к ним на понятном им языке и говорит, а вот теперь вы будете ловить людей. Но если рыбу ловили для того, чтобы съесть ее и через это получить жизнь, то людей ловят наоборот, чтобы накормить их благодатью Божией, чтобы сообщить им тот дар благодати, который ниспосылается от Господа и апостолов каждому из нас, и к чему призван каждый из нас. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Тотчас. Помните, мы изображаем ангелов Божиих в виде крепких молодых людей с крыльями. Крепость их свидетельствует о силе Божией, а крылья свидетельствуют о моментальности, мгновенности их послушания воле Божией. Мы с вами знаем, что существует даже такой иконописный тип изображения святого Иоанна Предтечи, ангел пустыни, где он изображается тоже с крыльями. Понятно, что их не было у него при жизни. Они есть свидетельство той скорости, того стремления, с которым Иоанн Предтеча творил волю Божию. И эта скорость, и это стремление предлагается каждому из нас. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, чинящих сети свои, и призвал их, и они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Здесь отцы церкви подчеркивают, что речь идет, конечно же, не о том, что надо родителей своих оставить и уйти от них. Здесь подчеркивается, что апостолы оставили Ветхий Завет, Ветхий Закон. Увидев во Христе Спасителя, они разом оставляют весь прежний свой образ жизни, наполненный предписаниями, запретами, какими-то обязательствами перед законом. Они сразу откладывают это в сторону, потому что видят во Христе новую жизнь, новый завет, призвание к совершенно иному отношению к этой жизни. И вот после этого ходил Иисус по всей Галилее, в синагогах и проповедовал Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Мы здесь видим, что вот это вот тот час стремления оставить прежнюю жизнь, оно сразу приводит к упоминанию об исцелении нас от болезней и от немощи. И действительно, мы иной раз просим исцеления для того, чтобы продолжать ту жизнь, к которой привыкли. Мы просим молодости для того, чтобы грешить так, как привыкли в молодости. Мы просим силы, крепости не для того, чтобы усерднее исполнять волю Божию, а для того, чтобы слаще жить здесь, для того, чтобы наверстать упущенное во грехе. И здесь апостол напоминает нам, что если вы просите исцеления, если вы просите помощи Божией,
Будьте готовы к тому, чтобы после исцелений преобразить свою жизнь, чтобы это здоровье помогло для творения воли Божьей. И вот, услышав сегодняшнее чтение, подумаем, услышали ли люди слова апостола? Прониклись ли они ими? Вот апостол укоряет иудеев, говорит им: вы богоизбранный народ, у вас право первенства, вы старшие братья других народов земли. Но что вы сделали? Распяли своего Бога и в большинстве своем отвернулись от Него. Вы не оправдали того доверия, который Господь предложил вам. Сравнивает апостол иудеев с эллинами. Хорошо, эллины приняли Христа. Мы знаем, греческая церковь из 15 поместных православных церквей основную занимает вот древнее зерно, это греческая церковь. Но что мы видим? Мы тоже видим национальное превозношение, национальную гордыню, и что в результате? Посрамление. 1453 год, падение Константинополя и падение всех греческих надежд и мечтаний до сих пор. Эллины посрамлены. Почему? Потому что видели в национальности большее, нежели в своем призвании служить Христу. Кто наследовал эллинам? Кто принял у них православие? Кто принял у них веру правую? Русский народ. Но не к нам ли обращено это слово? Не нас ли оно предостерегает от того, чтобы мы не надмевались исполнением внешних предписаний? Чтобы мы не надмевались принадлежностью к русскому народу только? Чтобы мы не гордились тем, что мы русские, значит, мы уже православные, значит, мы уже спасены, как некоторые в безумии говорят? Что мы не такие, как прочие народы? Если дано особое избрание, так подтвердим же его делом, подтвердим же его делами веры и исповеданием веры. А что мы видим сегодня? Ежегодно 3 миллиона абортов совершается в России. 3 миллиона. Какой там Холокост? В жертву сатане приносится неисчислимое количество людей. Грех пьянства, который до революции, казалось бы, был уделом каких-то других наций, после революции стал нашей бедой и нашей проблемой. Русские, которые когда-то были на одном из последних мест по пьянству, теперь в первых рядах. В храме Божьем сколько народу приходит молиться? Когда проходят статистические какие-то социологические опросы, все говорят: мы православные, да? 80%, 85%. А сколько народу приходит помолиться в храм? 1,5%. Полтора. И это в крупных городах. И вот здесь, как нельзя кстати, нам, когда мы вспоминаем о том, что мы называем себя наследниками всех русских святых, называем себя наследниками русской традиции благочестия, нам как раз эти слова очень кстати вспомнить. Нас спасает не принадлежность к русской церкви как таковой. Нас спасает не принадлежность к русским обычаям, традициям и обрядам. Нас спасает Христос. Господь и Бог наш спасает нас. И в той мере, в которой мы Христовы, в той мере мы в вечности. В той мере мы продолжаем дело наших святых. И в той мере мы продолжаем дело святости на этой земле и в нашем народе. А в той мере, в которой мы преисполняемся лишь гордыни, мы говорим, если что, вот мы спасаемся за счет соблюдения наших внешних обрядов, вот у нас-то все как хорошо, и традиция, а то ли дело у греков, то ли дело еще там у кого-то. Вот в таком случае мы наступаем на те же грабли, на которые наступили иудеи и эллины, которым было обращено сегодняшнее апостольское слово. Когда-то призванные, они возгордились этим и не смогли понести достойно свое призвание. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть слово апостольское будет всем нам не только предостережением, но и назиданием, утешением, поддержкой. Мы позваны к Богу, мы призваны Богу. Русский народ дал сонмы великих святых, и нам надо быть их достойными. И достойными в первую очередь в мере любви к Господу Богу. Поэтому сейчас помолимся особо об этом. И перед причащением святых Христовых тайн попросим Господа Бога, чтобы Он даровал нам ту же любовь к Богу, ту же ревность по Боге и по славе Божией, которая была у наших святых и предков, чтобы нам хоть чуть-чуть быть их достойными. Аминь.